пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», и с нами сегодня Сергей Станкевич, он политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Здравствуйте, Сергей Борисович. Ой, а звука-то у нас нету. Во, Сергей Борисович, еще раз можно?
Так,
вот, отлично. Все.
Приветствую вас, слышно ли меня, все в порядке?
Да, все слышно. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-88948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем, наверное, с того, почему Трамп не звонит в Москву или почему из Москвы не звонят в Вашингтон, потому что начиная с 20 января кто-то включил таймер, видимо, для отчета момента, когда кто-то кому-то позвонит, если позвонит вообще.
Ну, во-первых, вы верно отметили главный напряженный момент современной международной политики. Действительно, все ждут, когда же, наконец, Трамп позвонит в Москву. И раз уж он включился в соревнования со мной, он же заявил, что он миротворец и объединитель.
С вами да. Он с вами в соревнованиях?
Да, да, да. Он принял мой вызов. Я миротворец, а христианский пацифист уже давно. А он только что объявил себя миротворцем и объединителем. То есть у нас началось соревнование, пока заочное. И он пока проигрывает. Именно потому, что обозвавшись миротворцем, самопровозглашенным, он до сих пор не удосужился в Москву позвонить. Дональд, ты проигрываешь. Угу. Значит, почему на самом деле все напряженно этого ждут? Потому что по идущим практически ежедневно консультациям, не публичным, подтверждает американская сторона готовность к такому разговору, подтверждает, что он у нее вот-вот как бы на первом плане, в ближнем списке. Более того, была ситуация, помните, когда там с Гвинеей-Бисау инцидент? Это был такой троллинг своеобразный, потому что на самом деле звонок-то был из Вашингтона, но он оказался техническим, и пришлось сослаться на Гвинею-Бисау. Значит, этот вопрос в воздухе буквально висит, а над Вашингтоном как дамоклов меч. И действительно пора сделать установочный звонок, установить прямые отношения вот на новый срок президента Трампа и запустить процесс подготовки к серьезным переговорам. Угу. Он займет какое-то время, и чем раньше состоится звонок, тем лучше, тем более что. Смотрите, какая тут еще дополнительная интрига возникла. Вот по имеющимся слухам, пока не подтвержденным, идет подготовка к тому, что ключевые страны Запада, то есть Америка и основные страны Европы, коротко перечислю, это Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, ну и, естественно, Британия там примкнет. Значит, вот все эти страны и руководство Евросоюза хотят встретиться в Париже где-то 14 февраля, плюс-минус один день, чтобы поговорить в закрытом режиме на уровне министров иностранных дел, что дальше делать с Украиной. И в частности, там будет общая логика урегулирование обсуждаться, выгодное западному миру. А кроме того, такие деликатные вопросы, как формирование, возможное формирование миротворческого контингента, который может зайти на территорию Украины после того, как будет достигнуто соглашение и реализовано о мире, зайти, чтобы стабилизировать обстановку, чтобы там не началась там атаманщина, махновщина, вот, и будут эту тему как-то пытаться согласовать.
Так.
Если эта встреча состоится, то, естественно, там будет присутствовать и Украина, и министр иностранных дел Сибига вроде бы приглашен, но не на первый день когда взрослые дяди побеседуют, а на второй, чтобы его проинформировать, как мы тут порешали тему. И, может быть, даже не исключается вопрос, что Дональд Трамп, который собирается первый свой зарубежный визит осуществить в Британию, есть такая традиция, вот на обратном пути из Лондона может тоже заехать в Париж и тоже поучаствовать в этих разговорах. В этом случае на низком старте находится президент Украины Зеленский, который хотел бы тоже тогда переместиться в Париж.
И поедет может, догонять, там, поедет догонять.
Может быть, там состоится первая встреча с Дональдом Трампом уже в президентском качестве, я имею в виду первая встреча. Да? И цель у президента Зеленского перехватить инициативу прямого общения с Трампом еще до того, как он умудрился позвонить в Москву, чтобы перебить аргументы, которые могут от Кремля...
Сергей Борисович, но вы же понимаете, что Москва точно совершенно не будет вступать в какие-то соревнования, тем более с Зеленским, а кто быстрее добежит до Дональда Трампа. Ну, правда.
Значит, соревнования, конечно, вступать... не к лицу в этой ситуации, но готовность к разговору, прямому диалогу, даже не кратному такому разговору, а прямому диалогу подтверждена. И смотрите, как интересно подтверждена. Вы обратили внимание, да, на замечательное такое необычное интервью президента России, когда он корреспондента Зарубина пригласил в президентский «Аурус», и они там внутри салона побеседовали. Настолько важна была тема, чтобы даже вот к такому необычному приему пришлось прибегнуть. И там президент Путин объяснил, почему, во-первых, важны переговоры, вопреки мнению некоторых блогеров, что никакие переговоры не нужны. И, в частности, затронул очень деликатную такую тему. А с кем, собственно, разговаривать сейчас в Украине? Кто там имеет полномочия вести переговоры и что бы то ни было подписывать?
Ну да.
Вот ведь проблема-то в чем? Выясняется, что легитимность важна. Почему она важна? Потому что если ты переговариваешься с кем-то, не имеющим государственных полномочий, то, во-первых, сам факт этих переговоров потом может быть объявлен незаконным, нелегитимным и не имеющим юридических последствий.
Так это же было очевидно.
А какой-либо текст, подписанный лицом, чьи полномочия сомнительны, как минимум сомнительны, он вообще может быть юридически ничтожным, этот документ. Так что вопрос не праздный, и тут не отделаешься, как вот сейчас Владимир Зеленский пытается заявить, ну что, я тут главный, какие могут быть сомнения, вы кто-то не видит, что я тут главный, да? Что вы тут пытаетесь крючкотворством заниматься, документы какие-то спрашивать, да, вы еще паспорт у меня попросите. Я тут главный. Вот. Мало ли того, что вот запретил всем вести переговоры. На меня никакие мои запреты не распространяются. И мои полномочия никем не могут быть оспорены, говорит Зеленский, в общем-то демонстрируя некоторое государственно-правовое невежество. Извините за это невежливое высказывание. Значит, сейчас ситуация следующая. Полномочия президентские у Зеленского истекли в мае прошлого года, а у действующего парламента Украины в октябре истекшего года. Но есть разница в трактовке в Конституции Украины, о чем, кстати, президент говорил в своем интервью Зарубину. Значит, Конституция говорит о том, что полномочия Верховной Рады продляются, если в срок не произошли перевыборы. А вот насчет президента такой оговорки нет. То есть полномочия истекают, выборы в условиях военного положения президентские не проводятся, но ничего не сказано, что на этот срок продляются полномочия президента. То есть сам себе он их продлить не может.
Как вы думаете, западные партнеры, не знаю, кураторы, как их назвать, режима Зеленского, обеспокоены или озадачены вопросами легитимности, или же все-таки попытаются эту тему продавить, что если и будут какие-то переговоры, то чтобы Зеленский в них участвовал, ну, просто потому, что он Не знаю, просто потому что они называют его пока что президентом.
Разумеется, озабочены, поскольку они не хотят, чтобы это было урегулирование ад хок, то есть вот на какое-то время, а там посмотрим, дескать. И потом придется снова заниматься этим урегулированием, да, таскаться там через океан, делать какие-то там встречи в таком или ином формате, заморачиваться этим, деньги на это тратить. Они хотят, да, конечно, и разговаривать, и подписывать, чтобы это ни было, тоже с лицом легитимным, безусловно, и легальным. Значит, что в этой связи можно сделать? Можно, как вот и в том же президентском интервью было сказано, можно разделить две темы. Вести переговоры, в принципе, можно с тем, действительно, кто по факту контролирует территорию. Вот нет сомнений, да, что Зеленский по факту сейчас контролирует определенную территорию. И поэтому...
Ну, потому что это, поэтому это захват власти, извините. Это захват власти. Значит... И, значит, с таким человеком нужно, ну, как бы в Кремле как раз и оговариваться, что этот человек нелегитимен. Для Москвы принципиально юридическая, как бы, чистота, и, потому что Зеленский никакой не будет давать никаких юридических гарантий. Очевидно, совершенно западная страна тоже гарантий давать никаких не хочет, и в этом отношении Зеленский для них довольно удобен.
Значит, все-таки переговоры можно вести, и об этом в интервью президенту было сказано. И переговоры можно было уйти в отказ, в глухой, и сказать, что пока нам не предъявят человека от имени Украины с президентскими полномочиями, подтвержденными на выборах, мы ни в какие контакты не входим. Угу. Вы самозванец. Но в такой глухой отказ Россия не уходит и правильно делает. Поэтому переговоры можно вести с кем угодно. И сколько раз были переговоры с теми, кто формальных полномочий не имеет. Я уж даже не буду указывать на нынешние переговоры с каким-нибудь там Хамасом, его представителями, да, и с Хезболлой. Значит, переговоры можно вести и с, и с действующим по факту президентом Зеленским. А вот подписывать документы надо, да, уже финальные. Надо уже с тем, кто, безусловно, имеет на это полномочия. И ратифицировать подписанный договор о мире тоже должен парламент, который, безусловно, имеет на это полномочия соответствующие. То есть разделить эти две процедуры, чтобы не загонять ситуацию в тупик. Так оно, собственно, и, судя по президентскому интервью, и будет теперь. То есть Россия готова вступать в переговоры, а вот когда дойдет до подписания, извините, мы документы-то все-таки попросим.
Но, по сути, а хорошо, вести переговоры на предмет чего? Ведь понятно, что не сразу президент России поедет. Президент России сказал, что, в принципе, готов даже какую-то контактную группу для этого выделить, но...
Ну, это обычное дело. Да,
да, это обычное дело. А Зеленский, как вы говорите, попытается, ну, например, перехватить какую-то якобы инициативу и убедить в чем-то Дональда Трампа. А мы действительно сейчас находимся в положении, когда вот кто, как это, помните, кто первый надел халат, тот и доктор. Ну, правда.
Ну, не совсем так анекдотически, но ситуация...
Вы просто так описываете, что он поедет в Париж догонять.
Почему Зеленскому важно сейчас перехватить инициативу в общении с Трампом? Дело в том, что Зеленский считает себя мастером такого эмоционально-морального давления. Вот. Он начинает апеллировать к неким вечным ценностям, к справедливости, к тому, что вот люди обижены, там, обездолены, унижены, а вот есть международное право, а вот есть такие-то и такие-то обстоятельства, а с той стороны некое абсолютное зло. И вот он считает, что у него это сработает. Еще раз, и если он начнет разговор, он сумеет таким образом, значит, запрограммировать Дональда,
да,
Трампа.
Как интересно.
Он уже как бы вот в своих дальнейших контактах он будет иметь некие ограничители в голове.
То есть в нем пиарщик будет работать в большей
случае,
степени.
Ну, Владимир Зеленский помнит, как ему аплодировали разные залы и разные люди, и как его обхаживают, как его обнимают, целуют, как его считают вот таким непревзойденным мастером и публичного, и двухстороннего слова. И он, видимо, хочет вот эту свою сильную сторону максимально реализовать. Да. Я сейчас его логику объясняю. А смысл этих действий для него состоит в следующем. Чтобы не он вел переговоры с Путиным, а чтобы некий единый фронт, им сформированный, им Зеленским, вел переговоры с Путиным. Единый фронт западных держав, куда зайдет и Дональд Трамп, вот он согласовал некую жесткую позицию, адресованную России, и вот этот единый фронт вступает уже предварительно сколоченный, сплоченный, куда взяли Зеленского, он уже выступает с таким коллективным нажимом на Москву. Вот в этом идея. Потому что просто в диалоге один на один Зеленский понимает, чем это завершится.
Сергей Борисович, ну, 51... Ну, вот вы описываете, да, что Зеленский, Зеленского убеждают в этом. Я не могу отделаться от ассоциации, что, понимаете, бычка перед закланием тоже очень хорошо кормят. Но, правда, потом его, правда, отправляют в известное место. А здесь, скорее, про другое. 50 с лишним стран единым фронтом 3 года назад выступили, осуждая там специальную военную операцию, помогая Украине. И вот он, единый фронт, ось вот эта сформировалась. Ну и, соответственно, и что? Удалось с точки зрения Зеленского продавить Москву? Нет, не удалось. А Москва действует в своей парадигме, потому что, ну, как бы, если вы хотите какого-то, каких-то договоренностей, вы слушаете еще в другую сторону, а не додавливаете до конца, потому что, ну, как бы, от, чем сильнее давление, тем потом отдача тоже будет гораздо сильнее. И в итоге, ну, да.
Это разные все-таки вещи. Вот коллективки подписывать, коллективки общего содержания, мы там что-то осуждаем, мы куда-то зовем, мы чего-то хотим, а чего-то не хотим, и собирать там десятки, даже сотни подписей, это одно занятие. Оно не всегда, кстати, бесполезно, но это жанр другой. А вот вести дипломатические переговоры об урегулировании военного конфликта, это, извините меня, другой жанр. Тут уже... собрать 50 подписей, это никак не приближает к решению
вопроса. Ладно, формат, Сергей Борисович, формат, вот даже слушатели наши пишут.
Очень разные вещи.
В формате можно договариваться как угодно. Это технический вопрос. Кто там будет? Мужчин там будет, женщин там будет, там представители Верховной Рады, не знаю, какие-нибудь запрещенные у нас представители администрации Зеленского. О чем разговаривать?
Ну, вот вы, видимо, там ссылаетесь на какие-то мнения наших слушателей. Кстати, хотелось бы их время от времени подключать. Почему? Потому что мне тут пишут в интернете, что жалуются люди, что мы мало внимания уделяем вопросам, которые у них накопились. Значит, о чем переговариваться? Предмет переговоров. Значит, у России здесь есть выгодная ситуация, более выгодная, чем у других возможных участников всего этого процесса, потому что Россия публично и неоднократно заявляла о следующем. Значит, заявляла о том, что у нее есть так называемый, это важно для конфликта, с точки зрения конфликтологии, логики конфликта, у нее есть минимальный необсуждаемый пакет, без которого Россия вообще не видит урегулирования. Если мы вступаем в переговоры, причем тот, кто вступает с нами в переговоры, должен по неформальным каналам, общаясь, понять, что если он не готов вот к этому минимальному необсуждаемому пакету, то лучше даже не начинать переговоры, они зайдут в тупик, потому что соглашения просто не будет. Но сверх этого пакета минимального, да, конечно, возможны разные комбинации, разные шаги, разный учет интересов того или иного участника процесса. Значит, ну, минимальный необсуждаемый пакет МНП мы уже упоминали, может быть, в предыдущих передачах, фрагментарно. Коротко напомню, это внеблоковый статус, это не эффективный нейтралитет Украины, который предполагает ограничения на ВПК, размер армии, неприсутствие баз, неприсутствие войск и так далее на территории, отсутствие какой-либо угрозы с ее стороны. И это культурное многообразие, исключающее дискриминацию русского населения по признакам там этноса, культуры, религии и чего-то не было. Значит, это минимально необсуждаемый пакет. Что касается каких-то... Да, и, конечно, в этот пакет входит сам принцип, что должен быть территориальный какой-то компромисс найден. Значит, дальше начинается пространство возможных переговоров, и Россия готова в них вступать. Особенность ситуации в том, что Зеленский пока... свой какой-то рациональный пакет не озвучил и, видимо, озвучивать вплоть до начала переговоров не будет. Он даже не подтверждал готовность рассматривать хотя бы вот ту точку в качестве отправной, которую стороны достигли в Стамбуле в 22-м году. Даже Стамбул не подтверждает. Вот. И пока вроде бы тем самым формально остается в плену вот этой тупиковой формулы то ли победы, то ли мира и так далее. Но нет и требования какого-то или предложения, или чего бы то ни было со стороны Соединенных Штатов. Европа вообще, так сказать, выжидает. Вот. А вот Соединенные Штаты, от них, конечно, ждут какой-то позиции. Трамп тут выступил с некоторыми плохо завуалированными угрозами в адрес России, что, дескать, или будем решать по-хорошему, или по-плохому. А по-плохому это может означать удар по нефтяным ценам, так, чтобы лишить вообще Россию львиной доли ее доходов, не расшифровал, как будет ударять, но самое-то главное, он не расшифровал, а что он хочет таким образом добиться. Ведь обычно как говорят, вот я хочу, чтобы вы сделали первое, второе, третье, четвертое, а если не сделаете, да еще к такому-то сроку, ну тогда я там по нефтяным ценам ударю. Но вот эта часть требований, чего он хочет добиться-то, она отсутствует.
А смотрите, а
обещание ударить по нефтяным ценам уже прозвучало. Ну, это, извините, Дональд Трамп, я вам как конкурент в миротворчестве скажу, ну, это нелепость. Вы тогда скажите, чего хотите. Может быть, и без ударов по нефтяным ценам мы того, чего вы хотите, можем как бы и договоримся осуществить. Чего грозить-то, если ты еще не предъявился.
Ну, потому что это говорят, такой ковбойский стиль. Опять про дипломатическую академию. Да что ж такое, Сергей Борисович. Здесь, понимаете, парадоксальная ситуация. Москва выдвигала свои требования изначально еще до начала специальной военной операции, да? Все отвергли. Специальная военная операция, да, началась, продолжается 3 года. А та страна говорит, что, вот надо, чтобы Москва что-то сделала, но чего на самом деле хотят, вообще не говорят. Вот это удивительно. Хотят просто
крах России. Не устно, не письменно, совершенно верно.
Ну, крах России нет.
Москва предъявлялась и устно, и письменно, многократно. А эти ни устно, ни письменно не предъявились до сих пор.
Давайте новости послушаем и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами. И Вячеслав, Сергей Борисович, вам задает вопрос. Они, в общем, не обнаглели. Сначала устроили нам войну. Теперь нам же говорят, чтобы мы ее заканчивали. А может, нужно требовать признания от США, что это они кашу все-таки заварили? Причем открытого признания.
Ну, я бы воздержался в ходе переговоров, а переговоры – это отдельное искусство, это высшая форма конфликта на самом деле. Война – это, я бы сказал, низшая форма. Недаром у нас в начале передачи говорят, что пуля – это крайняя мера. Да? Так вот, высшее искусство, еще древние об этом говорили, состоит в том, чтобы государство добивалось своих целей важных без войны. А военная сила пусть за спиной маячит, как крайняя мера, но добиваться все-таки надо без войны. И уж во всяком случае надо добиваться того, чего тебе действительно важно. добиться, да, то есть жизненно важных целей. В переговорах, конечно, ни в коем случае для России не важно, признается там кто-то в чем-то или не признается. Сегодня признался, завтра отказался. А вот более существенные вещи, о которых мы говорили в предыдущей части передачи, да, я говорил о внеблоковом, эффективно-нейтральном статусе и о многих других вещах, которые нужно обязательно включить в урегулирование, но это только касается взаимоотношений России и Украины. А ведь есть еще целый блок очень важных для России условий, которые надо реализовать на территории Европы, например. Нужна коллективная система безопасности для Европы. Условно ее сейчас все чаще называют, а я уже давно называю «Ялта-2». То есть это должно быть соглашение на таком же уровне, на котором была заключена «Ялта-1». Это Ялтинско-Потсдамские соглашения 1945 года. Мы как раз подходим в феврале к 80-летию знаменитой Ялтинской конференции великих держав, Большой Тройки. Тогда собирались Сталин, Рузвельт и Черчилль в Ялте. Да, 80 лет назад, это было в начале февраля, в первой половине. И вот там решалась судьба и Европы, и послевоенного мира. Вот сейчас мы подходим к аналогичному рубежу историческому и к тому, что возникнет снова большая тройка, на этот раз в составе России, Соединенных Штатов Америки и Китая. Сначала с них вот этот процесс возобновится, да, а дальше и некое новое соглашение, которое принесет устойчивую систему безопасности для Европы в целом.
А это нужно европейцам самим, Сергей Борисович?
Отношения с Украиной будут в контексте.
Но, уже. Сергей Борисович, а вопрос первый. Нужно ли сейчас подписание подобного рода документа, например, европейцам, как это нужно было Черчиллю в тот момент? И более того, когда слушатель говорит, американцам нужно признать, что они кашу эту заварили, это про аудит предыдущих решений со стороны Западного блока, который и привел в конечном итоге к тому, что сейчас мы имеем большой военный, крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Ровно об этом речь. Поэтому как можно договариваться, прошу прощения, о внеблоковом статусе Украины, если европейцы и американцы будут стоять на своем, что на НАТО будет расширяться, а концепция НАТО, вот она такая, она сохраняется, и ничего другого не будет. Потому что если мы добьемся внеблокового статуса Украины, это значит, что концепция натовская уже терпит крах, а европейцы и американцы не могут этого допустить, по крайней мере, сейчас.
Ну, никакого краха там не просматривается, потому что в документах НАТО нигде не сказано, что этот блок должен расширяться. И более того, он и не расширялся первые десятилетия после своего возникновения в 1949 году, ведь НАТО не расширялось. Вот. А потом, с первоначальных 12 государств, она уже доросло до нынешней ситуации, когда там 32 государства. От 12 до 32, но далеко не сразу. И нигде не записано, что НАТО обязано расширяться. Более того...
Так они же расширяются.
Вот, к сожалению, пока. Более того, ведь стучаться можно. Принцип какой должен быть в отношении НАТО? Стучаться можно, а вот принимать, не принимать, это решают уже существующие государства. И вы уж, пожалуйста, существующие в НАТО государства, примите такое самоограничение. Пришло время это сделать. Почему? Потому что, когда возникает миропорядок, а всего их в истории человечества было 6, и вот сейчас мы присутствуем при формировании 7-го очередного миропорядка. Так вот, в чем состоит процесс его формирования? Угу. Значит, сначала великие державы, не все вообще существующие в мире 200 держав, а сначала небольшая группа великих держав договаривается о принципах нового миропорядка. И договаривается в том числе о чем? О распределении сфер влияния. И поэтому, если мы уж распределим сферы влияния, то, извините, если вам куда-то надо расшириться в западную сторону, почему бы и нет?
Но Сергей Борисович...
А вот сюда, пожалуйста, не расширяйтесь. И там же...
И они послушают, скажут, слушаемся, не будем.
Еще институты управления и арбитража.
А может быть, мы сейчас находимся в более сложной позиции, потому что невозможно договориться о мире во всем мире на троих. Невозможно это сделать, как было сделано в Ялте, потому что к тому моменту действительно были четко обозначены сферы влияния, был там капиталистические, социалистические лагеря, которые потом расширялись, но сейчас мы имеем крупную Индию, крупный Китай, которые как бы не хотят, что как-то трое договорились, а мы где? Тогда речь идет о концепции евразийской безопасности, как минимум. А это уже гораздо больше игроков. И тогда какое дело здесь вообще, какое отношение к этому имеют американцы, например? Ну, правда.
Значит, возвращаемся к теме, кто ведет эти переговоры.
Да.
Ведут великие державы. Вот чтобы просто государство стало великой державой, оно должно иметь соответствующую историческую глубину обязательно. То есть государство там вчера, позавчера или 50 лет назад возникшее вряд ли является исторической нацией, даже с точки зрения Гегеля, философа. Да? Вот в состав великих держав это некоторый естественный отбор. И Россия, безусловно, в этот состав входит. Слава богу, мы восстановили единство нашей истории. Она у нас уже не начинается в 1917 году. Да? И то, что происходило после Второй мировой войны, это ведь происходило не только потому, что вот война так завершилась.
Да.
И социалистического лагеря в Европе тогда не существовало. Все эти страны там начали быть социалистическими существенно позже. Вот. А тогда, да, речь шла о том, что великие державы должны установить порядок таким образом, чтобы больше не потребовалась война с их участием. Вот в этом был смысл. И в этом смысл опять. Да? Поэтому, когда сейчас именно эти государства, именно Россия, именно Америка и именно Китай вступают в первичный диалог, это не эксклюзивный клуб, это всего лишь не закрытый клуб, это всего лишь первичный диалог. Почему они это делают? Потому что угроза войны между ними наибольшая. Нет угрозы войны между Индией, там, допустим, и Соединенными Штатами.
Ну, понятно, да.
А вот в этом треугольнике угроза наибольшая. А война между великими державами – это самое страшное, особенно… Это в доядерный век было плохо, а уж в ядерный век это губительно. Поэтому начинает эта тройка, большая тройка, да, возобновляется она и начинает. Но ни в коем случае не предполагается, что остальные будут просто наблюдателями. Обязательно потребуется и участие коллективное Европы, ну и такие игроки, как Индия, как Бразилия, как, может быть, коллективный игрок Африканский Союз. Ну, они, конечно, потребуются в дальнейшем.
А мне кажется, Сергей Борисович, что на Западе не готовы к такому раскладу. Потому что для того, чтобы такая схема идеальная, которую вы описали, реализовалась, западной стране нужно признать, что в одиночку через шантаж, угрозы и манипуляции они не смогут принудить другие стороны к выполнению каких-то своих, например, выдвигаемых условий. Для этого нужен паритет. И паритет этот не про ядерное оружие, а он про то, что мир стал сложнее, больше стало более сильных стран, у которых есть свои интересы. А пока мы такой решительности с их стороны не наблюдаем. Давайте слушателей пригласим к беседе. Здрасте, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Алло. Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, Сергей Борисович, а вы допускаете мысль, что в планах президента России по завершению специальной военной операции и дальнейшей судьбе Украины как государства, главная ставка на решение этой задачи делается только на собственные силы России и ее армии, а не на ожидание звонка из Вашингтона от Трампа и уж тем более от каких-то сигналов от Европы. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Сергей Борисович.
Ну, случай главная ставка, не главная ставка. Главная ставка делается на достижение некоторых государственных целей. Так. Государственные цели были обозначены. Если этих целей можно достичь, не втягиваясь в долгую войну, не неся долгих тяжелых потерь, если этих целей можно достичь в ходе переговоров и, более того, достичь и обеспечить их сохранение на десятилетия вперед, то, конечно, требуется дипломатия. И в этом смысле я абсолютно убежден, что ставка делается сейчас, вот на, после того, как 3 года конфликта истекли, именно на дипломатию. А напоминаю смысл войны. Война оправдана только в одном случае. Если это силовое принуждение к переговорам и к миру. Вот, только
так мы это имеем сейчас. Мы это сейчас и имеем.
Но все-таки к переговорам и к миру. Поэтому ставка на переговоры мира неизбежна абсолютно.
Цитата Черчилля сразу вспоминается. «Государственные деятели отличаются от политиков тем, что первые думают о будущем страны, а вторые о предстоящих выборах». Когда мы говорим про Дональда Трампа, что он вот пришел, и, соответственно, это не его война, он должен прекратить, потому что Байден все это устроил. А насколько Трамп государственник? И вообще в Европе остались государственники в классическом понимании этого слова, если вы апеллируете к классическому примеру Ялтинской конференции, когда были действительно государственники?
Ну вот проблема с организацией миропорядка и с переговорами высшего уровня не просто о том, где там остановиться на той линии фронта, а о том, как Европу, а потом Евразию, а потом мир правильно организовать. Вот для переговоров на таком уровне, ну, к сожалению, партнеров сейчас немного, если они вообще объявятся. В итоге. И основная проблема как раз именно на европейском континенте, потому что в Европе сформировалось то, что называют эксперты синдромом хронической деградации элит. Синдром постоянной деградации элит – это ужас вот, нынешний. Европейский, но он просматривается невооруженным глазом. И в основных, основополагающих странах, формирующих Европу, ее облик, это Германия, это Франция, ну, отчасти, естественно, Нидерланды, Италия и так далее, вот масштабных лидеров не появилось и не просматриваются они пока что. Поэтому, конечно, надо диалог начинать вот в этой тройке, где очевидно присутствие России и Китая. А что касается Соединенных Штатов Америки, то чтобы не говорить о Дональде Трампе, а это вообще, так сказать, не ангел и не позитивный какой-то герой и не спаситель мира. Он несет полный набор различного рода недостатков, но по сравнению с Байденом, это, конечно, гораздо более правильный и перспективный партнер для такого рода переговоров. Поэтому с ним можно попытаться. Тем более, что смотрите, какой интересный у нас Дональд Трамп сейчас. Да? Почему он интереснее гораздо выглядит, чем Дональд Трамп номер один в ходе своего первого президентства? Этот Дональд Трамп, ну, во-первых, он битый, травленный различными там уголовными делами и даже стрелянный, с простреленным ухом, да, он такой прошедший очень многие испытания, и он уже гораздо более подготовленный к главному. А кроме того, он уже выступает не как одиночка. Он был одиночкой на первом сроке, поэтому так легко оказалось его противником сначала травить его, а потом свалить. А вот сейчас он не одиночка. И вот это обстоятельство наблюдатели недооценивают. Я даже удивляюсь, насколько недооценивают. Дональд Трамп сейчас предстал в союзе с Кремниевой долиной. Американской. Причем даже не только дело в том, что на его сторону перешли все технологические гиганты, все без исключения, все технологические миллиардеры. И это вовсе не олигархи в российском смысле. Это в России олигарха можно сегодня назначить богатым, а завтра забрать с этого поста, да, отозвать.
Это вы про Россию каких лет-то вспоминаете? 90-х годов или что?
Ну, назначать можно было в 90-е, да.
Сергей Борисович, да, сейчас напоминаю, 2025 год, на всякий случай.
Увольнять из олигархов запросто увольняют. Так. Вот, нулевые. Ага. Дело не в этом. Это другого рода люди. Да? И там, если на первом сроке Трампа там против него выступал там какой-нибудь Твиттер, то уже нет Твиттера, его выкупил Илон Маск. Да? Выступал там какой-нибудь Джефф Безос, богатейший человек мира, собственник Амазон, и еще целого ряда там и космические уже есть, угу, и технологические компании, а он перешел на сторону Трампа, и Цукерберг перешел на сторону Трампа, и Google перешел на сторону Трампа. Они все перешли вот в этот лагерь. И, что более важно, кроме этих персон, вся американская Кремниевая долина как бы такой негласный контракт с Трампом заключила. И даже не с физическим лицом в качестве Трампа, они поставили на трампизм. И за Трампом уже стоит Джей Ди Венс. Откуда появился Джей Ди Венс, вице-президент? Кто этого молодого талантливого парня из бедного деревушки в Оклахоме, кто его заметил? Вот эти технологические гиганты. Кто обеспечил ему поступление в университет, в Гарвард и так далее? Кто его вел после университета и довел до вице-президентства? Ну, вот это же сословие. То есть, Кремниевая долина, американская технологическая элита сделала ставку на трампизм, угу, и на долгую эру. Сначала, вот сейчас Трамп должен развернуть корабль в эту сторону, а дальше его последователи должны обеспечить долгую эру трампизма. Это серьезная ставка, и вот поэтому с Трампом надо разговаривать. Надо разговаривать, имея в виду эту перспективу.
Да нет, никто же не отказывается от разговоров с ним. Мы с вами час говорим о том, о предмете и готовности той страны как раз услышать российскую сторону.
А вот они никак.
Сергей Борисович, ну, мы с вами о чем угодно можем договориться, а давайте про искусственный интеллект сейчас поговорим, потому что кажется, что намечается новая битва титанов. Если при первом сроке Трампа это была торговая война с Китаем, то сейчас война искусственных интеллектов. Потому что что там произошло вот с этой компанией, которая, по сути, американская компания упала в цене очень сильно, китайская как раз наоборот возросла, и в итоге говорят, что китайский искусственный интеллект, конечно, наступит, раздавит и завоюет.
Очень интересный эпизод, невероятно, кстати, важный. Смотрите, что он показал. Во-первых, что произошло. Америка занимается искусственным интеллектом давно. Угу. Более того, не только искусственным интеллектом, но и все, что вообще нужно для новой компьютерной цифровой эры. Всем этим, начиная с дизайна чипов, производства этих самых особых продвинутых чипов, передовых, загоризонтных, не обычных, а загоризонтных чипов, да, вот Америка всем этим занимается. И идея какая была у Америки, у Кремниевой долины и у Трампа? Да, мы, так сказать, отступаем здесь, мы уже не такие гегемоны торговые, как раньше было, мы вот на этих рынках не можем диктовать, мы здесь немножко просели, отступили, но почему мы останемся главными в мире? Потому что все передовые загоризонтные технологии останутся в наших руках. Угу. Мы таланты перекупим, перетянем к себе. Мы какие-то фирмы, которые там где-то что-то себе показали и позволили в других частях мира, мы к себе перевезем и так далее. И вот мы останемся такой мировой цитаделью передовых технологий. А если вы захотите ими пользоваться, ребята, заходите, мы обсудим условия. Да? Мы, во-первых, так сказать, мы будем взимать плату за вход, во-вторых, мы некоторые дополнительные условия поставим. Вот, и за каждый новым поколением этих передовых технологий вам все равно придется сюда обращаться. В общем, такая идея. Так. Значит, и тут вдруг этот новый великий миф технологической гегемонии. Вот Америка оставила политическую гегемонию как бессмысленное занятие, везде бегать и за всеми там следить, а остаться технологической гегемонией. И вот этот новый миф вдруг получил, ну, не смертельный, но очень серьезный удар от какой-то ничтожной китайской компании. Вот они сделали...
Казалось бы, смотрите, да.
Да, что они сделали? Значит, только что Дональд Трамп вышел, и вот в присутствии там Сэма Альтмана, это OpenAI, компания AI, компания, которая занимается как раз вот этим искусственным интеллектом, и там еще был Ларри Эллисон, великий, кстати, компьютерщик, собственник Oracle и глава Oracle, все ведущие какие-то программные, передовые самые разработки там в Oracle. И вот они вышли вдвоем, значит, там, стоя рядом с Трампом, и сказали, ну все, значит, создаем Stargate. Это проект, угу, на долгий срок. Вот, 500 миллиардов долларов американских, значит, мы выделяем, сказал Трамп. 100 в качестве аванса, и дальше там в течение 5 лет еще по 100. Да, и сейчас мы будем чемпионами мира навсегда. В этой сфере не прошло и нескольких дней. Появляется ниоткуда, откуда ни возьмись, компания DeepSeek. Так она называется, DeepSeek по-английски, в Китае, и публикует с открытым кодом, то есть любой может зайти и посмотреть нутро, свой этот самый искусственный интеллект, свою программу, причем даже в двух вариантах, да, которая показывает результаты лучше, чем лучше на сегодняшний день американские разработки. То есть их искусственный интеллект, их система работает, проходит все тесты гораздо успешнее, работает примерно там чуть ли не в 40 раз эффективнее, уже подсчитали, чем американский искусственный интеллект. При этом затраты на нее, внимание, на ее создание 6 миллионов долларов. Да? А энергетические, кстати, затраты существенно меньше тоже. А кто это сделал вообще? Это сделал бывший школьный учитель математики, китаец, ну, который перешел, правда, в бизнес последние годы, и его бывшие ученики, вообще без опыта. Он взял молодых ребят, преимущественно вообще без опыта, которые ничем не отличались раньше, кроме талантов, которых видел учитель. Да? И вот они за пару лет все это сделали, за пару лет. И это, конечно, колоссальный удар. Почему NVIDIA американская покатилась? Потому что на чипах NVIDIA, чипы NVIDIA содержат еще и графические процессоры, mm-hmm, за счет чего ускоряется работа искусственного интеллекта. Так вот, эти производитель NVIDIA, производитель этих чипов с графическими процессорами, который рос как на дрожжах, акции этой компании росли. Самым выгодным было вложиться в эти акции. Сумасшедшие деньги люди зарабатывали на этих акциях, обвалился фатально. Сейчас, правда, чуть-чуть поправился, но и колеблется все равно там где-то в провале, да, в пропасти, в которую упала NVIDIA. Так вот, удар-то нанесен. И сейчас они срочно выясняют, каким образом это стало возможно. А тут, и тут еще одна пикантная деталь, которая мне особенно понравилась, да, выяснилась. Оказывается, из-за ограничений санкционных у них так все классно получилось. Потому что они не могли приобретать свободно эти чипы с графическими
процессорами. И придумали сами.
Нет, нет, нет. Они с меньшим количеством этих чипов, сколько удалось ухватить, они в этих сложных условиях с меньшим количеством нашли алгоритмические решения гениальные, которые все это позволили.
И выводы...
Ты уповаешь на санкции, а тем самым стимулируешь твоих конкурентов на поиск
ровно об этом и речь.
Эффективных решений.
Американская политика шантажа, угроз и манипуляций постепенно перестает работать. Многим на руку, кстати.
Пусть это будет символом. Символом для символом. Всех рискует бросать вызов любым гегемонам. Так победим.
Но Сергей Станкевич.
В условиях мира победим.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Далее,
Неблагополучие.
Далее информационный выпуск. Я к вам вернусь в 2 часа.